Итак, доброго дня, дорогие наши радиослушатели. Эфир продолжает передача «Медицинский городок», и я ее ведущая Мария Хмелинина. Сегодня мы продолжаем тему психических расстройств у подростков, и наш гость Дмитрий Васильевич Детков, врач-психиатр, нарколог, кандидат медицинских наук. Здравствуйте, Дмитрий Васильевич.
Здравствуйте, Мария. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Светлого радио воскресенья.
В прошлый раз мы с вами остановились на вопросе лечения психических расстройств у подростков. Вот давайте мы этот вопрос продолжим и раскроем, наверное, такую тему значимости доверительных взаимоотношений между врачом и пациентом. Вот расскажите, пожалуйста, вы как врач-практик об этих отношениях.
От этих отношений зависит, собственно говоря, успех лечения, зависит от того, насколько подросток будет соблюдать преемственность, будет приходить к врачу, вот, будет выполнять рекомендации, возьмет для себя что-то важное из советов врача. Но как бы это ни было, начинается это формирование с того, как родители поговорят с подростком. Знаете, были случаи на практике, когда подросток сам ищет врача. Вот было такое, говорит, вот я вот выбираю, вот пойду к этому врачу в интернете. Вот. Но чаще, наверное, инициатором являются родители. То есть это здравые родители, это, как правило, значит, родители образованные, которые понимают, кому надо идти, что надо делать, и когда уже надо скорую вызывать, а когда для профилактики сходить, ну или какие-то проблемки уже начали появляться. Конечно, родители должны сказать, что это, значит, хороший врач, что он пользуется уважением, что он тебе постарается помочь. Вот, что мы сходим, что другие люди к нему сходят, то есть они должны авторитет врача повышать. Вот. А понижать авторитет врача ни в коем случае нельзя, как это говорят, да, ну там вот они какие-то там работают в поликлиниках, там мало что понимают, вообще авторитетов и так мало в этом мире, тем более для подростков. Поэтому и такие вот слова, они потом аукнутся тем, что ребенок и перестанет слушать и не пойдет второй раз на прием. Вот, а врач, естественно, пытается выстроить доверительные отношения, если время позволяет. Времени, к сожалению, сейчас очень мало в медицине выделяется на контакт с пациентом, плюс масса документации, которую врач должен запомнить. Но, тем не менее, очень важно, подросток не обращает внимания на эту документацию, он пришел сам, вот здесь ему важно, чтобы его приняли. И вот принять подростка, значит, это важная задача со всеми его значит, проблемами, взаимодействиями с родителями, и, как правило, если родители сидят тут же на приеме, стараешься быть на стороне подростка, по крайней мере, понять, почему вот его дома критикуют, почему на него ругаются, да, как бы вот так немножко за него заступиться.
Мне кажется, когда родители сидят вот в одном кабинете с врачом, то тогда диалог строится немножечко иначе. Мне кажется, пациент тогда не все может рассказать.
Вы знаете, иначе иногда они начинают спорить между собой. Я причем говорю, что вот вы заплатили за время, и вот, ну, что вы тут спорите, значит, деньги свои тратите? Давайте вы будете спорить о чем-то, значит, вне, да, кабинета. Хотя иногда причину спора можно понять, и это будет цель для психотерапии. Каждый же считает, что он прав, да, подростки же склонны говорить, что их обижают, к ним как-то плохо относятся, да, их не понимают, и это тоже бывает очень полезно для эту информацию принять.
Угу. Вот вы сегодня такой интересный момент упомянули, что времени на подростка становится все меньше, а на какие-то бумаги больше. Угу. Это ведь не только в медицине так, это и в образовании так, это и в других сферах так. Угу. Можно ли из этого сделать вывод, что сегодня подростки как будто бы сами по себе, что они, в общем-то, и не нужны взрослым, что они, может быть, от этого и страдают какими-то заболеваниями?
Ну, вывод такой делать, наверное, не совсем правильно. Подростки нужны специалистам и врачам, и педагогам, и хотят помочь. Просто вот тот вал бюрократии и документооборота, значит, отчетов, которые идет, значит, юридическая ответственность у врачей и педагогов, вот, которая заставляет делать акцент на чем-то другом, на том, чтобы защитить себя в это сложное время. А подростки, конечно, нужны уж всеми возможностями. Доктора пытаются эту помощь подросткам оказать с учетом их уровня, с учетом их познания, с учетом того, что они какую-то информацию попытались прочитать в интернете, расширить свой кругозор. Но это информация, которую подросток прочитал, которую он пытается доктору донести, сказать, да вот, вот неправильно, вот там вот лечат вот так-то, приходится ее немножко парировать и сказать, что может быть там вот там вылечили легко, там вот что-то пиявками, еще чем-то, да, но вот у тебя проблема посложнее, поэтому давай к этому делу относиться достаточно серьезно. И действительно часть времени тратится на то, чтобы та информация, которая есть у подростка, которую он почерпнул из интернета, вот, ее как-то увести на второй план или на третий план, чтобы она не мешала ему принимать решения. Вообще сейчас вот такое время интересное. Если раньше подросток подходил к маме, к папе, спрашивал, как велосипед починить, как колесо накачать, вот, кого почитать, вот, как сделать, то сейчас, так как много информации разнообразной в интернете, они подписаны в различных социальных сетях, и с теми вопросами, то есть вот та коммуникация, которая раньше была между старшим и младшим поколением, она, значит, вот этот уровень коммуникации снижается, потому что там вроде какие-то вот просто непревзойденные авторитеты. Другое дело, что кто тот человек, который в интернете пытался эту информацию, записал видеоролик, да, что это за человек, да, с какой целью он выложил эту информацию, может быть, это какая-то манипуляция идет, может, это даже вредительство какое-то идет, вот, но подросток это не воспринимает, да, тот человек хороший, то он не ругается, нет на него какого-то вот, ну, как вот, на родителей уже брошена тень, что называется, родители что-то спрашивают, призывают к обязательствам, призывают, значит, к дисциплине, вот, они вот как-то угнетают, да, а тот человек никак не угнетает, значит, то, что он сказал правильно. И без критики это все заходит в сознание. Вот это сложноватый, конечно, вопрос. Приходится объяснять, что тот, кто тебя ругает, призывает к дисциплине, это тот человек, который тебя на самом деле любит. Вот, неравнодушный к тебе, хочет, чтобы ты развивался правильно. Потому что отклониться очень легко, махнуть рукой очень легко, а тут родитель тратит на тебя время, не занимается своими удовольствиями, там, своим каким-то развитием, тратит время на тебя. Значит, делай выводы, этот человек тебя любит.
Вот это очень важный вывод. Еще, знаете, хочется спросить, насколько сложно, вот по вашим наблюдениям, по вашему опыту, найти общий язык с современными подростками. То есть вот они у нас сегодня особенные, как, впрочем, и всегда, но вот именно с нынешним молодым поколением, насколько сложно общаться, насколько сложно понять их?
Если в прямом смысле сложно общаться, потому что они прямо на приеме сидят с гаджетами, слово «тебе», значит, слово «гаджет», то есть тут же что-то читает с гаджетом. Вот в этом плане, конечно, стало серьезнее. В плане наполнения информацией того же гаджета в сознании подростков тоже стало сложнее. По сути, элемент клипового мышления – это мышление основано на просмотре какого-то ролика, какой-то информации. Перестают развиваться отделы мозга комплексно, перестает развиваться гиппокампальная формация, лобная кора, теменная кора, то есть все отделы мозга, которые помогают человеку адаптироваться. Раз вот человеку пришла эта информация, тем более вал целой информации идет, красночная информация, подросток это проглотил, подростки стали более инфантильны, более внушаемы. Информации это много, но они становятся более инфантильны, более внушаемы, потому что ее перестают критически анализировать. Если у тебя один разговор был за день, ты его, значит, проанализируешь, кто что сказал, каждое слово, когда идет, значит, ролик, да, значит, как мы видим, интернет-провайдеры пишут, значит, интернет без ограничений, видеоролики без ограничений, соответственно, все это попадает в сознание подростка, но совершенно не способствует развитию его коркового вещества и головного мозга. Вот, поэтому то, что ребенок воспринял через интернет, он воспринимает это как уже руководство к действию. Вот призвали выйти на улицу, да, пойдем выходить на улицу, да, сказали, что родители плохие, все, сказали, что семья плохая, все, сказали, что, значит, свобода это хорошо, кто-то там сказал, да, все, значит, свобода, гуляй, Вася, Бога нет, что называется, да, вот, сказали, что вейп это здорово, пускает дым, как дракон, романтично и безопасно, они этому поверили, и даже вот без малейшего сомнения это все восприняли. В этом плане, конечно, стало сложнее, то есть рассудительности и мудрости стало меньше. Второй момент, это, конечно же, отношение к морали и к нравственности. Понятно, что мозг развивается своими этапами, есть биологическое развитие, которое вперед, есть развитие извилин, психическое, психоневрологическое развитие, это чуть позже, да, есть морально-нравственное развитие, которое будет тем более запаздывать. Но отношение к морали и к нравственности в обществе, значит, сейчас другое. Как будто это что-то вот мешает. Ты вот успешный, все, кто тебе говорят, что вот этого не трогай, слабого не трогай, значит, не выскакивай, не кричи «я», «я» последняя буква в алфавите. не делай чего-то, что тебе в жизни может, не пей, не кури, значит, не занимайся развратом, все это как бы отбрасывается. И отношение к морали, оно другое. Если мораль, ну, раньше говорили, да, ну, мораль, нравственность, ну, хорошо, это, ну, и культура это хорошо, что сейчас, значит, что без культуры это хорошо, вот, ходить чуть ли не голым по улице это здорово, вот, ни о ком не думать, не заботиться это здорово, прожигать время – это здорово, жить для себя – это здорово, о слабых не заботятся, о больных не заботятся, о старшем поколении не заботятся, вот это вроде как хорошо, а мораль, она не нужна. И вот отношение к морали бывает, что вы мне там говорите, даже более взрослые люди, мужчину консультировал, но относительно молодого возраста, расстался с женой, так вот живет для себя, а там ребенок. И если раньше, в 80-е годы, ему бы все сказали, ну, извини, ты родил ребенка, ты в семье живи для ребенка теперь, куда ты побежал, да? А вот ребенок слабый, его надо воспитать, дальше уже ребенок вырастет, делай, что хочешь. А то сейчас как бы его и никто и не осуждает, он себя не осуждает, он говорит, так я для себя буду жить. Мне зачем это все, какой-то там ребенок, какая-то жена, и для себя. То есть вот идет несформированность морали. Моральных компонентов ценностей. А это самое важное для человека. То есть не столько важно, насколько он образован, сколько, значит, правильные ориентиры, где добро, где зло. Человек с огромным уровнем знаний еще активнее склонится ко злу, потому что он не знает, что такое добро. И будет делать это зло, торговать вейпами, торговать наркотиками, продавать алкоголь, открывать злачные места и клубы. Вот, то есть зарабатывать деньги, создавать компьютерные игры, понимая, что они засасывают людей только так, создавать, значит, казино и ставки, значит, ставки делают, да, то есть вовлекать людей в это дело, понимая, что доход будет неимоверный, но что человек потом закончит жизнь самоубийством, человек закончит жизнь отчаянием, об этом как бы не думают, хотя, ну вот мы друг с другом связаны все в этой жизни, и поэтому зло, сделанное тобой, по бумерангу может вернуться.
Раз уж вы упомянули про вейп, немножечко скажите о его вреде. Почему некоторые считают, что это безопаснее, чем курение сигарет?
Почему так считают? Потому что производители этих электронных устройств, они стали первоначально мы так и позиционировать, что у вас вот тут только никотин, значит, он тут, соединяясь с веществами химическими, это не горение, значит, это не табак, это более безопасно, это еще и красиво. Дымишь, значит, и все замечательно, красиво, вкусно, масса, значит, ароматизаторов вишневых, яблочных, апельсиновых и так далее, и вроде как последствий не будет. Сам по себе никотин – это нейротоксический яд, и неважно, каким способом он заносится в организм, неважно, каким способом заносится героин в организм, понимаете, неважно, хоть человек курит его, хоть колет его. Также и тут неважно, каким способом он попадает, через какой дым, через какое устройство. Через сигарету, через умное электронное устройство, вот, попадая в нервные клетки, он мешает развитию нервных клеток. Подросток становится все более эмоционально неустойчивым, теряется внимание к учебе, теряется память, формируется зависимость. То есть первое, что когда встает, это первое, что надо сделать, это вот подымить этим электронным устройством. Вот, плюс химические вещества, которые содержат все ароматизаторы и жидкости, они также наносят неимоверный вред легким и системе кроветворения. Вот, но самое главное – это зависимость, что бросить потом практически невозможно. Многие люди говорят, недавно консультировал предпринимателя, у которого проблемы с сигаретами и с алкоголем, очень успешный. У него бизнес в разных городах страны и ближнего зарубежья. Вот он говорит, ну он настолько устал уже от сигарет, от алкоголя, он говорит, вот я бы все отдал, все, что нажил, лишь бы не касаться сигарет, алкоголя. То есть настолько это уже мешает, человек не может нормально спать, постоянно болит голова, повышается давление, кашель, во время кашля выходит мокрота с чернотой, вот эти вопросы зависимости, больная печень, кругом отеки, кожа уже серая, одышка при подъеме куда-то, вот, а депрессия, постоянная депрессия, он говорит, вот отказаться бы от этого, все бы отдал, но не так-то просто отказаться. Человек хочет отказаться, через неделю он говорит, да что, ладно, в понедельник брошу.
Да, казалось бы, безобидное такое устройство.
Оказалось, начинается все к тому, чтобы подростка приобщить к этому делу, ну а для тех, кто производит, это же бизнес, они те же вейпы сейчас делают с доставкой.
Да.
Снюсы, все вейпы, все, то есть, да, неприятно, да, зависимость, но родители-то могут и не узнать. Кстати, вот для родителей, подростков, могу сказать, что так как сигареты пахнут, табак пахнут, и можно определить по запаху от куртки, от одежды, что подросток курит, то при электронных устройствах этого нет. Ну, пахнет каким-нибудь яблочком, понимаете, табаком уже не пахнет. В аптеках появились тесты на никотинин. Это продукт обмена никотина, сам никотин держится 2 часа, значит, никотинин больше, ну, сутки и более держится. И вот по этим тестам можно определить все-таки, вот они ходят в компании, дым-то идет от этой компании, да, может быть и ребенок. Если ребенок не курит, тест не покажет ничего. Угу. Вот, можно делать, и, по крайней мере, на этапе формирования зависимости, а зависимость от никотина формируется достаточно быстро. Раз это нейротоксический яд, то психически очень быстро начинает тянуть, буквально регулярно подростку этого угу. надо. А вейп, который... электронное устройство, которое будет найдено у ребенка, он, конечно, скажет, что это не мое. Вот, а тест покажет. Угу. Поэтому надо пользоваться достижениями медицинской науки.
Важный момент заключается в том, что многие подростки сегодня, вот как вы уже упомянули, приходят к такому крайнему выходу из своей... депрессии, своего заболевания, это суициду. И хочется понять, как много таких случаев, как часто они происходят, и все-таки что с ними делать?
Вы знаете, за последние 30 лет был и серьезный рост суицидов, было снижение, была стабилизация, но даже вот стабилизация, если речь идет о сотнях жизней подростков, детей подростков в области, сотни, то даже если цифра говорит о стабилизации, что их больше не становится, то, наверное, это не должно успокаивать. Вот. А не должно еще успокаивать, потому что существует определенная мода. Что сейчас подростки начинают манипулировать? Вот я пойду, я там сброшусь, я там себе, ну это вот даже из практики сброшусь, там себе что-то разрежу, понимая, что они бьют в самое больное место родителей, они меня шантажируют и манипулируют. И вот эти вещи, конечно, надо пресекать. Касаемо темы, которую сейчас обсуждаем, и сигареты, и алкоголь, и суицид, они между собой связаны. Владимир Михайлович Бехтерев еще 100 лет назад определил в исследованиях, что есть определенное, например, население, живущее в определенной географической территории, которое не знает, что такое сигареты и алкоголь. Как только к ним пришла цивилизация, поехали, значит, торговцы с зельем, которое будет всегда продаваться, тут же начинается убийство и самоубийство. Вот только пришли сигареты и алкоголь, тут же вот население этой территории уже не узнать. Вот. Чем больше потребляется, тем, естественно, выше рост убийств и самоубийств. И подростки очень часто под влиянием алкоголя и никотина совершают эти, раз психика расшатывается, вот, контроль над собой теряется, то возможно совершение попыток самоубийства. Вообще вот суицид, да, термин Дюргейма, французского психиатра, вот, и наш термин самоубийство. Наверное, лучше использовать даже не суицид, а самоубийство, потому что суицид это что-то, да, суицид, закрыли тему и все, да, так же, как аборт. Аборт, есть убийство ребенка, понимаете, в утробе матери самого беззащитного, а аборт, что такое аборт? Есть убийство, понимаете, так же и тут, это самоубийство, человек сам себя убил, хотел быть сильным, а оказался самым-самым слабым. Вот. Не справился с проблемами, не справился с жизнью, опозорил себя, опозорил, значит, родителей, опозорил свой род. Еще и в храме отпевать не будут, понимаете. То есть посмертная участь самая ужасная. Угу. Таких людей и раньше хоронили за оградами церкви. Человек совершил самый страшный грех. Вот. Он убил себя, пошел против воли Создателя, не сделал то, что ему было в жизни предначертано, не выполнил, значит, совершенно никакой своей роли. Mm-hmm. То есть перепугался. Хотя Бог непосильный, крестов не дает. Мы тоже эту фразу знаем, да, что yeah. что бы ни происходило, значит, человек должен терпеть, молиться, обращаться за помощью, надеяться на себя, на своих близких, на своих друзей и карабкаться и идти. Все равно любая проблемка, она со временем отступит, и спустя годы окажется, что, значит, ее тоже можно было пережить. Здесь mm-hmm. человек не справился. Вот. Откуда этого много? От того, что еще и родители сами демонстрируют примеры слабости. То есть в кризисной ситуации начинают, да ладно, тут вот давайте тоже выпьем, покурим, в какой-нибудь сходим кабак. Вот. То есть убежим от проблем, мы вообще решать не будем. Вообще в случае проблемы в семье разведемся, всех бросим, будем жить для себя, ни о чем тужить не будем. То есть сами-то родители какой пример показывают? Вот. Или готовы в какой-то не самой значительной ситуации, значит, чуть ли не пойти убивать окружающих, да, там с гневом на кого-то бросаться, материться, то есть вести себя совершенно непристойно. Ребенок видит, что да, вот, вот так вот надо себя вести, что не решать надо ситуацию, а надо, значит, сказать какие-то плохие слова на какого-то человека, обругать его, вот сказать, что все вокруг виноваты, один я такой молодец, вообще ничего не знаю, все. Вот родители сами, либо что бы в жизни ни происходило, папа, мама показывают примеры устойчивости, морально-нравственной, на учебе, на работе, да, видят, что... При этом скрывать-то и не надо от детей, они все равно все узнают. Скрывать не надо, что, да, маме плохо, плохо на работе, там, может быть, папа что-то как-то обижает. Это же тоже можно ребенку преподнести, вот, как мама была устойчива в определенный момент, и как папа был устойчивым, что они не сбежали при каких-то серьезных жизненных искушениях, да, что они терпели, решали эту проблему, вот, все делали, но ничего с собой плохого не совершали. Что может сказать, ну, мама, которая сама резала руки? Не представляете, сколько женщин идет, у которых руки порезаны, были порезаны в подростковом возрасте, что вот так, чуть что, значит, вот стало легче. Вот. Это момент именно моды, вот, что общество должно отторгать такие вещи, вообще любую суицидальную направленность должно отторгать. Все, дана жизнь, надо бороться, и те вещи, которые мы сейчас видим в западных странах, в той же Голландии 10 тысяч заявлений на эвтаназию в 2020 году, говорит о том, что там-то общество сдается. Есть болезнь у человека, вот, есть страдания, есть боль, но с ней тоже можно бороться, с этой болью. А вот понимать, что ну, жизнь, может быть, из жизни немножко осталось совсем, может быть, жизнь уже на последней стадии какого-то заболевания потихоньку заканчивается, но человек все равно терпит до последнего, значит, и близкие человеку помогают, и смысл жизни у человека есть, что себя убивать нельзя. Жизни противопоставления нет, жизнь есть жизнь, да, жизнь дана, надо идти до последнего конца. Поэтому и самоубийство – это явление антропологическое. А в живой природе, значит, где найдешь такие случаи, что кто-то себе в старости, либо в болезни, значит, забирается на дерево, прыгает или, значит, прыгает в воду и там специально тонет. То есть любое живое существо, хоть и мучается, но идет до конца. Вот и только человек за счет своего высокого интеллекта придумает себе такой вот выход, чтобы не мучиться. Следующая причина – это недоступность понятие смерти, законченности смерти, необратимости смерти сознанию ребенка и подростка. Особенно этому способствуют компьютерные игры, где герои многократно появляются, кого-то убиваются, возрождаются, перевоплощаются, и что бы с ними, сколько бы их раз не убивали, они бы не убивали, все вот как в сказке, все по новой. Вот. И вот это инфантильное мышление, оно и вновь приводит к подростка, к сценарию, что ничего страшного, значит, сейчас всех попугаю и даже умру. И когда умру, все будут плакать, я всех прощу, значит, и встану в этот момент, значит, и буду дальше жить. Вот недоступность. Чтобы не было понятия, чтобы наоборот было понятие необратимости смерти, биологической смерти в сознании ребенка, не надо скрывать тему смерти. В семье, вообще в обществе не надо скрывать, потому что сейчас те же похороны проходят вне города, вне. Есть зал прощания, есть ритуальная служба, которые все сделают, и можно самим не участвовать в этом, и ребенку тем более не сказать. И вот если раньше умершего дедушку привезут домой, все с ним простятся, вот потом на кладбище, и вот оно, тут жизнь, тут смерть, значит. Здесь человек родился, там вот он будет лежать после своей смерти. То есть сейчас, значит, кладбище где-то далеко за городом, никто их не видит, как будто этого нет. Как будто есть только жизнь во всех ее проявлениях, в удовольствиях, в радости, в развлечениях, а как будто бы жизнь не закончится. Да, даже вот проверяешь подростков, он говорит, ну вот все равно все умрем. Я говорю, да, давай, все умрем. Я говорю, с этим согласен. Но ты пойми, что ты умрешь, например, в среднем продолжительность жизни, да, мужчина около 60 лет, да, тебе сейчас 17 лет. Все, включаем, это называется возраст дожития. Сколько тебе осталось? Знаете, все тут же серьезными становятся. То есть, да-да-да, где-то там мы пошутим, ну да, от курения, доктор, я умру, ха-ха-ха. Потому что, говорю, хорошо, включаем возраст дожития. Вот посчитай, сколько тебе осталось. Курением ты возраст дожития, значит, уменьшаешь. Это уже серьезно, когда речь-то про свое вот это идет.
Угу.
Я помню, значит, ну вот есть элементы такие, тонатотерапии, переводится терапия смерти. Ну понятно, что это не на всех контингентах, а по крайней мере на наркоманах, которые и так каждый день могут умереть, да, понимаете, и нарисовать свою могилу, свой холмик, понимаете, свой крестик, ну вот до шока можно человека довести, ну его и надо довести до такой, до эмоциональной психотерапии, чтобы он подумал, чем это вот сегодня же вечером может у него закончиться. Вот. И поэтому, говоря про тему суицидов, не надо это как бы скрывать, что есть смерть. То действительно, все смертные не надо приближать, все придет своим чередом. Ты сначала, значит, получи образование, да, работай, ну если для мальчика, создай семью, вот, роди детей, да, позаботься о своих родителях, вот, не бросай их ни в коем случае, потому что они явно состарятся быстрее, чем ты. Помоги им, да, привези им врачей, оплати им лечение, оплати им, значит, санатории, но если дойдет и подгузники, и матрас противопролежного, да и сам доухаживай, вот тогда, пожалуйста, ты свое предназначение в этой жизни сделал, свои цели. А так ты, знаете, при небольшой проблеме ты уже собираешься куда-то убегать.
Mm-hmm.
Следующая причина. Это то, что современный подросток, сидя в гаджете на 30-м этаже нового, значит, дома, он не чувствует себя частью этого, да даже этого дома, этого двора, этой улицы, этого района, этого города, да, региона и страны. Вот. Он как будто бы оторван. Он вообще какие-то смотрит фильмы голливудские. Вот, и он как будто часть Америки, понимаете, вдохновляться там Америкой или Европой, это, ну, просто, наверное, не совсем правильно. Вот, то есть считать частью надо тех людей, которые тебе дали жизнь. Вот, может быть, ты что-то не понимаешь, может быть, ты в истории не разбираешься, в географии не разбираешься, да, в психологии не разбираешься, в культуре не разбираешься, да, но пока в это надо понять, что ты часть, песчинка того общества, в котором ты родился, и тебе здесь будет комфортно. А по сути, что подросток, не изучая культуру, не изучая свою историю, отрываясь от своей семьи, он отрывается
не
корнями.
Не имея корня, вянет.
Он отрывается корнями. Я вот на даче, значит, сливы уральские, значит, косточки вкопали, все, значит, сливы, которые мы не трогали, они уже выросли выше меня за 3 года. А сливы, которые пытался пересадить, чтобы не так между собой не конкурировали, да, те, значит, маленькие, не выше колена.
Угу.
Вот это все. И человек тоже, вот эти корни, это духовные корни, это энергетика, это культура, они связаны с человеком. Если человек это соками подпитывается, того народа, в котором родился, да, чувствует, что он нужен своим родственникам, своим друзьям, там, окружающим людям, да, вот своей стране он нужен. Вот какие бы проблемы в стране не возникали, ну понятно, он и понимает, что он уже достаточно сильный для того, чтобы помочь этой стране. Он нужен этой стране, значит, страна ему нужна, он этой стране нужен. То, наверное, он не будет чувствовать себя ненужным, как они говорят, совершая суицидальные попытки, что я не нужен, я тут одинокая, вот чего-то мне тут в жизни не хватает. Ну потому что сама корни рвет, когда говорят, ну вот есть же культура, ходи, значит, в театр, общайся, сходи на встречи с родственниками, и родственники же встречаются, да, между собой, побольше общайся с родственниками, друзьями, узнай историю своей страны, не надо голливудские фильмы смотреть, да, надо историю своей страны изучать, ну, в первую очередь, конечно, все это интересно, но в первую очередь понять, кто ты на самом деле, потому что тебе-то интереснее там будет жить, и тогда человек почувствует, что да, он часть, и, значит, ему комфортно быть этой частью, как солдату в строю. Понимаете, как цветочку, красивому цветочку на красивой клумбе. Красиво же и комфортно смотрится.
Угу.
Вот. Следующая причина – это отсутствие обязанностей и отсутствие целей в этой жизни. То есть цели не ставятся. Вот сейчас вот страшно смотреть на такую депрессию у молодежи, что они не знают для чего, они куда-то там готовы уехать, готовы что-то бросить, выйти там на улицу, агрессивно достаточно. Но при этом знание их вот поверхностное мышление, у них клиповое, интернетовское клиповое мышление. Вот. Цели нет, они даже сейчас начинают, даже, понимаете, вот это ЛГБТ-сообщество, что, значит, пол, что его там, его как-то можно поменять, оказывается. Вот никому в голову не приходило бы, ну, поменять, ну, и отрезают все половые органы, и, значит, анатомию себе отрезают, ну, как можно быть счастливым инвалидом? С отрезанными какими-то органами своими анатомическими. Какое там счастье, понимаете? Цель – это вот девочка, она девочка, мальчик, он мальчик, да, становится мужчиной, девочка становится женщиной. В этом самоутверждается в своей роли, что ей вдохновляются, она несет свою любовь, нежность и заботу о других, и в ответ ее получает. Вот цели, то есть создать семью, вот, родить детей, Вот воспитать этих детей, получить образование, получить работу, какие-то высокие цели, да, то есть в религии цели перед собой поставить, совершенствоваться именно духовно, нравственно совершенствоваться, в цели культуры совершенствоваться, да, интеллект развивать, тело свое развивать, физически тело развивать, становиться сильнее, чтобы ты был более вынослив ко всем этим нагрузкам. Вот такие цели. Если про цели не говорить, просто кормить бургерами и давать пепси-колу пить, понимаешь, и тут же дать гаджет в один год, то не будет цели у этого человека. Но их просто, их нет. Корабль не знает, куда плыть, куда он приплывет, он просто утонет.
Угу. Вот я слушаю вас, и я за одну такую фразу вашу зацепилась, что молодые люди не знают, кто они. Они не могут найти себя. Угу. И то есть вот они пробуют какую-то такую радостную, интересную, веселую жизнь, а она не приносит вот той радости, потому что себя-то они в итоге не нашли. И, наверное, это такой, может быть, философский вопрос, а не совсем по теме, но как молодому человеку найти себя?
Ну, он и философский, и психиатрический вопрос. У нас есть диагноз пограничное расстройство личности. Как раз при этом диагноз человек говорит, я не знаю, кто я. Я не знаю, зачем я здесь, я не знаю, зачем я иду. И от этого проблемы, из-за этого, значит, депрессии, неуверенность в себе, вот, слабость какая-то, нерешительность, значит, нестабильность в межличностных отношениях. А проблема эта решается тем, что в свое время система ценностей у ребенка должна заполняться. Вот, там не должно быть каких-то мест незаполненных. Вот, сказать, кто ты, откуда ты, зачем ты здесь. Вот, что все это временно, что спешить никуда не надо. Каждый день надо проводить и с радостью, и с благодарностью, и с заполненностью, потому что этих дней не так-то много у человека. Вот, если проблема наполненности и ценности решается, то тогда уже, значит, ну а про радости сказать, есть радость, а есть псевдорадость. Есть счастье, а есть псевдосчастье. То есть с помощью каких-то, значит, вещей одноразовых, однодневных, а свою душу и личность не заполнишь совершенно. Вот. Будет потом разочарование. Если ты это радость, если ты потрудился, вот, вот способность к труду, это тоже, кстати, средство профилактики суицида.
Угу.
Когда человек трудится, учится получать радость, вот, и когда у него много целей в этом труде, он скажет, не сейчас. Вот понимаете, вот у меня есть вот труд, вот я вот это доделаю, значит, а потом следующая цель у человека будет. Вот, какие-то результаты труда увидят. И человек, трудясь, значит, сам совершенствуется, навыки свои совершенствуют, интеллект свой совершенствует, да, и таким образом себя занимает. Вот труд – это тоже очень хорошая цель, чтобы не говорить, для чего я тут, трудиться, совершенствоваться.
Конечно, много еще хочется спросить, но я понимаю, что время нашей передачи ограничено. Давайте мы будем завершать. Может быть, скажете какое-то напутствие именно для молодежи, которая, может быть, услышит наш эфир. Ну и в завершении на правах рекламы назовем тоже телефон клиники, куда можно обращаться за помощью.
Для молодежи, значит, такой совет: не допускайте свободного времени. Вот, когда человек занят, вот, у него на смену одной деятельности приходит другая деятельность, вот, и он получает результат от своего труда, и вот эту самую настоящую радость он получает. Вот, при случае, когда человек не может найти выход из ситуации, надо обратиться к тому человеку, которому он доверяет, к близкому человеку, к маме, к папе, к сестрам, братьям, к дедушкам, значит, к друзьям, вот, здоровым друзьям только, к врачу. Вот, и получить этот совет, потому что в данной ситуации люди уже оказывались. То есть путь выхода из какой-то ситуации кризиса, мрака, депрессии, он есть. Можно найти выход даже из эндогенной депрессии совместно с врачом. Тем более можно найти выход из реактивной депрессии, которую человек получил из-за того, что он чем-то сейчас недоволен. Mm-hmm. Недоволен своей реализацией, вернее отсутствием этой реализации. А обращаться за помощью по психиатрическим проблемам и взрослого и подросткового возраста можно в клинику Элизармед, которая находится в Екатеринбурге, главный проспект 46. На самом деле Ленина 46, конечно, сейчас. Раньше назывался главный проспект 46. Сайт elizarmed.ru, телефоны, городской телефон 200-5502 и сотовый телефон 8-908-905-83-35. Понятно, что есть консультация специалиста, на которой выявляются показания и противопоказания для лечения.
Вот. Напомню, что у нас в гостях был Дмитрий Васильевич Детков, врач-психиатр, нарколог, кандидат медицинских наук, и мы говорили про психические расстройства у подростков. Спасибо вам большое.
Спасибо, Мария.